И хотя монарх поначалу был уязвлен подарком Трурля, ибо слишком уж маленьким было это государство и слишком походило на детскую игрушку, однако же, видя, как увеличивается оно, когда глядишь сквозь толстое верхнее стекло, а может и неясно ощущая, что дело вовсе не в масштабе, поскольку государственные дела не измеришь ни метром, ни килограммом, чувства же, независимо от того, испытывают их карлики или великаны, в общем-то, одинаково. Поблагодарил конструктора, правда, сквозь зубы и холодно. Кто знает, может, он охотно даже приказал бы, чтобы дворцовая стража сейчас же схватила Трурля и на всякий случай замучила бы пытками до смерти, поскольку наверняка было бы сподручнее уничтожить в самом зародыше всякие разговоры о том, якобы какой-то приблуда, голодранец, промышляющий поделками, подарил могучему монарху королевство. Был, однако, Экзилий достаточно благоразумен, чтобы сообразить, что ничего из этого не выйдет вследствие явной диспропорции. Скорее удалось бы блохе арестовать своего кормильца, нежели всему теперешнему королевскому войску справиться с Трурлем. Так что король еще раз кивнул слегка Трурлю, сунул жезл и скипетр за пазуху, не без труда поднял ящик с государством и отнес его в свою изгнанническую хибарку. То солнце ее освещало, то ночь наступала в ритме оборотов планетоида, а король, которого подданные уже провозгласили величайшим в мире, прилежно правил, приказывал и запрещал, карал и награждал, и такими методами непрерывно поощрял этих малюток к идеальному верноподданничеству и преклонению перед монархом. Трурль же, возвратившись домой, тут же, не без самодовольства, рассказал своему другу Клопауцию, как он блеснул конструкторским мастерством, удовлетворив одновременно и монархические стремления Экзилия, и республиканские, бывших его подданных. Клопауция, однако, как ни странно, не выразил восторга. Наоборот, нечто вроде укора прочел Трурль в его глазах. «Верно ли я тебя понял?» — сказал он. «Ты отдал вечное пользование этому извергу, этому прирожденному надсмотрщику, этому пыткофилу и муколюбу целое общество. И ты еще рассказываешь мне о восторге, который вызван тем, что аннулирована часть жестоких указов. Как ты мог это сделать?»
«Да ты верно шутишь!» — закричал Трурль. «Ведь это государство умещается в ящике размером 1 м на 65 см и глубиной 70 см. И это не что иное, как модель...»
«Модель чего?»
«Как это чего?» «Общество. Модель, уменьшенная в 100 000 000 раз».
«А почем ты знаешь, что не существуют цивилизации по размерам в 100 000 000 раз больше нашей? Может, тогда и мы лишь модель этих гигантов? И вообще, какое значение имеют размеры? Разве в этом ящике, то есть государстве, путешествие из столицы в захолустье не длится целые месяцы для тамошних обитателей? Разве они не страдают, не трудятся в поте лица, не умирают?»
«Ну-ну, милый мой, ты ж сам знаешь, что все эти процессы происходят там лишь потому, что я их запрограммировал. Значит, не взаправду?»
«То есть, как это не взаправду? Может, ты хочешь сказать, что ящик пуст, а битвы, пытки и казни — это лишь иллюзия?»
«Это не иллюзия, поскольку они происходят в действительности, но лишь как некие микроскопические движения, в которые я вовлек атомные раи», — сказал Трурль. «Во всяком случае, все эти рождения и свадьбы, подвиги и доносы — не более как пляска мельчайших электронов в вакууме, упорядоченная благодаря точности моего незаурядного мастерства, которое...»
«Не хочу слышать больше ни слова похвальбы», — прервал его Клопауцый. «Ты говоришь, что это самоорганизующиеся процессы?»
«Ну, конечно».
«И что они возникают среди мельчайших облачков электронов?»
«Ты же отлично знаешь об этом».
«И что феноменология рассветов, закатов, кровавых войн объясняется сопряжением переменных сущностей?»
«Но ведь так оно и есть».
«А разве мы сами, если нас исследовать методами физическими, химическими, логическими, не представляем собой те же пляшущие облачка электронов? положительные и отрицательные заряды, вмонтированные в пустоту. И разве наше бытие не является результатом столкновения этих пляшущих частиц? Хотя сами мы воспринимаем кальянца молекул как страх, желание или раздумье. И что же еще творится в твоей голове, когда ты мечтаешь, кроме двоичной алгебры переключений и неустанных странствий электронов? Клопоуцик ты мой! Ты отождествляешь наше бытие с бытием того запертого в стеклянном ящике лже-государства? — закричал Трурль. Нет, это уж слишком. Ведь в намерения мои входило соорудить лишь симулятор государственности, кибернетически совершенную модель, ничего больше.
Трурль, безупречность нашего мастерства — это наше проклятие, которое отягощает непредвиденными последствиями любое наше создание, — повысив голос, произнес Клопауций. Неумелый подражатель, возжаждав пыток, сделал бы себе бесформенного идола из дерева и воска, и, придав ему некоторое сходство с разумным существом, издевался бы над ним суррогатно и неестественно. Но подумай, к чему ведет дальнейшее совершенствование этого замысла? Представь себе, что другой сделает куклу с граммофоном в животе, чтобы она стонала под ударами. Представь себе куклу, которая, если ее бить, будет молить о пощаде. Куклу, которая станет гомеостатом. Представь себе куклу плачущую, истекающую кровью. Куклу, которая боится смерти, хоть и прельщается ничем не сравнимым ее спокойствием. Неужели ты не видишь, как мастерство подражателя приводит к тому, что видимость становится истиной, а подделка действительностью? Ты отдал жестокому тирану в вечное владение неисчислимые массы существ, способных страдать. А значит, совершил позорный поступок.
«Все это софизмы!» — крикнул Трурль с особым пылом, потому что слова друга его задели. «Электроны пляшут не только внутри наших голов, но и внутри граммофонных пластинок, и из этой их вездесущности не следует ничего такого, что давало бы тебе право проводить гипостатические аналогии.